Добрый день. Несмотря на то, что у нас такая малочисленная аудитория сегодня, наверное, самая малочисленная за тот год, что мы показываем фильмы здесь, в Третьяковской галерее, вместе с тем мы продолжаем цикл, который начался у нас в прошлом сезоне, вернее, это программа, состоящая из нескольких циклов, мы ее назвали «Московские школы кино». Программа эта посвящена учителям и ученикам. И сегодняшний показ – это начало нового цикла, цикла, который посвящен Игорю Савченко и его ученикам. Возможно, то, что так мало народу, сегодня связано с тем обстоятельством, что его ученики гораздо более известны, чем учитель. Игорь Андреевич очень рано ушел из жизни, ему было всего 44 года. И вот его звездная мастерская 1946 года, Наборова в ГИКе, она составила славу отечественного кино оттепельного периода. Именно поэтому мы сейчас еще показываем этот цикл, потому что сейчас в Москве проходят сразу три выставки, посвященные искусству оттепели. Заканчивается выставка «Московская оттепель» в музеях Москвы. Уже четвертую неделю пойдет выставка в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу «Оттепель». И на этой неделе во вторник открылась еще одна выставка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, посвященная Европе 45-68 годов, то есть тоже захватывающего и послевоенную, и оттепельные периоды в развитии европейского искусства, в том числе и советского. И поэтому так или иначе все наши показы весны и лета приурочены к героям оттепели, героям кинематографа оттепели. У нас идет программа «Война окончена» по средам, где мы тоже сейчас будем переходить как раз в 50-е годы. У нас программа, посвященная советской кинофантастике, по воскресеньям в 16 часов. Также в фокусе внимания ее оттепельные фильмы, рассказывающие художественные об освоении космоса и глубин Мирового океана. И по субботам традиционно вторая и четвертая субботы месяца вплоть до июля мы в рамках цикла «Московские школы кино» будем показывать ретроспективы Савченко и его ученики, которую мы сегодня открываем показом его последнего фильма, который завершали его ученики, сразу несколько его учеников. Одновременно вот так сложилось, мы это не специально выдумывали, что, как вы знаете, вчера и позавчера были дни памяти Тараса Григорьевича Шевченко. Три года назад, во времена довольно сложных, мягко говоря, отношений между Украиной и Россией, на Украине справляли его 200-летний юбилей. А этот фильм был выпущен уже более чем 65 лет назад. 65 лет назад он вышел на экраны. И фильм о Тарасе Шевченко, как ни странно, остается единственным большим игровым фильмом и у нас в стране, и на Украине. И хотя прошло очень много времени, изменились трактовки, изменились подходы, стали известны какие-то источники, которые ранее по тем или иным причинам не были доступны широкой публике. Но вот картина эта, биографическая Шевченко, остается единственной нашего общего кинематографического наследия. И я очень рад представить вам сегодня сразу двух историков кино. Наума Михайловича Клеймана, который является куратором наших циклов «Московские школы кино», и Артема Сопина, которого те, кто ходит к нам постоянно, уже знают. Они сегодня представят и ретроспективу в целом, и тот фильм замечательный, удивительный, с очень сложной судьбой, который мы будем смотреть сегодня в 35-миллиметровой копии, предоставленной постоянным партнером нашей программы здесь, Госфильмофондом Российской Федерации. И мы также благодарим украинскую компанию по управлению правами и студию Александра Довженко национальную, которые нам предоставили возможность в правовом отношении показать этот фильм для вас. Наум Михайлович, пожалуйста.
Добрый день, дорогие зрители. Я очень благодарен вам, что вы пришли сегодня, несмотря на солнечный день. Потому что Игорь Андреевич Савченко, безусловно, заслуживает внимания, и я могу даже утверждать, любви зрителей, и это его беда, что до сих пор он не вошел в число тех классиков, которых надо знать. Ведь мы приходим в Третьяковскую галерею не только потому, что там висят там, известный историков Репин, Левитан, там мы знаем, что есть еще целый ряд художников, начиная от Барвиковского и кончая Врубелем здесь, скажем, которых мы обязаны знать. А вот что касается кинематографистов, есть там 3-4 имени, которые крутятся, и люди, особенно наши зарубежные коллеги, очень удивляются, когда я называю в числе тех классиков, которые формировали настоящее советское кино того периода, Игоря Андреевича Савченко. Я позволю себе сказать только два слова, но прежде чем сказать о Савченко, я скажу, что сегодня я развернул газету, которую не разворачивал уже много лет, «Вечернюю Москву», и наткнулся там на такое утверждение в рубрике «Кино». Какая-то молодая журналистка, видимо, молодая, писала, что, как известно, слава поэтов-шестидесятников Евтушенко, Вознесенского, Беллы Ахмадулиной обязана Марлену Хуцееву и Геннадию Шпаликову, которые показали их в фильме «Застава Ильича». Я понимаю, что можно перепутать причины и следствия и приписать фильму рекламу по нынешнему рекламодвигателю прогресса, и вот там, оказывается, благодаря тому, что они появились в этом фильме, кстати, не появились, они были восстановлены в фильме уже в перестроечное время, а как раз той версии 64-го года, которая была выпущена на экран под названием «Мне 20 лет», «Вечер поэтов» был просто вырезан, выкинут весь этот эпизод. И никого фильм не мог рекламировать. Но я говорю это к тому, что, может быть, когда-нибудь такая бойкая молодая журналистка напишет, что Игорь Савченко знаменит тем, что вот он выпустил таких замечательных учеников, как тот же Марлен Хуцеев, или Параджанов, или Алов и Наумов. И, как ни удивительно, отчасти она будет права, но ведь он, наверное, не мог бы выпустить такую замечательную когорту, не будучи прежде всего крупной личностью и замечательным мастером. То, что он оказался еще великолепным педагогом, я думаю, это его третье дарование, безусловное, дополнительно к тому, что он был незаурядной личностью и человеком, который вместе с Александром Петровичем Довженко отчасти формировал украинское национальное кино, отчасти создал в московском кино несколько картин, которые относятся к его лучшим достижениям. И когда вот формировался этот цикл, мы обсуждали, с чего бы начать его, какую картину Савченко представить так, чтобы публика оценила его дарование и поняла, что знаменит он совсем не только тем, что набрал удачно курс хороших студентов, которые потом прославились во времена оттепели. У нас была идея показать фильм «Гармонь» 1934 года, первый советский мюзикл с очень своеобразным почерком, намного более оригинальным, чем те самые веселые ребята, которые мы любим и считаем чуть ли не запевалой нашего музыкального жанра и даже больше, чем фильмы Пырьева. Я должен сказать, что дарование Савченко в фильме «Гармонь», а это музыкальная комедия, снятая на стихи поэта Прокофьева, на самом деле это действительно абсолютно оригинальная картина с очень сильным народным духом, параллельная комедии Медведкина «Счастье», и она отнюдь не имитировала голливудский музыкальный фильм, как это сделал Александров, она пыталась создать именно русскую национальную музыкальную комедию. Картина эта великолепна. Я надеюсь очень, что она найдет еще свое место в программах Третьяковской галереи. Но вот сочли за благо показать фильм о Тарасе Григорьевиче Шевченко, не только потому, что это юбилей шевченковский, но и потому, что это был тот фильм, последний фильм, который не успел закончить Савченко и который заканчивали его ученики. Это такая трагическая картина смычки его последователей, его учеников. Об этом расскажет Артем более подробно. Я хочу только сказать, что Савченко снял несколько фильмов экстра-класса. Я знаю, что не очень у нас знает фильм «Дума про казака Галоту». Картина про гражданскую войну, сделанная как будто для детей, а на самом деле одна из самых горьких, поэтических, трагикомичных картин о очень сложном времени, которое дает совершенно в другом ракурсе, не приключенческом, не том залихватском, в котором было принято показывать гражданскую войну, не только в 30-е годы приключенческие, не только в героизированном образе там Чапаева или Пархоменко, а то, как это сделали, скажем, уже в 70-е годы, когда это просто превратилось в такие истерны, знаете, вестерны на тему гражданской войны. Это удивительный фильм следующий, который, я должен сказать, является одним из самых сложных и интересных картин. Его Богдан Хмельницкий, снятый накануне войны. Картина, которая по эпическому духу не уступала картинам Довженко. И надо сказать, что Довженко и Савченко были друзьями в юности, очень близкими. Говорят, их рассорила Юлия Павловна Солнцева, которая не терпела рядом с Довженко никого, кроме себя. Я говорю сейчас не сплетню, это, к несчастью, изумрядная актриса и очень красивая женщина, тем не менее была необыкновенно властной и эгоистичной, и не могла терпеть, что рядом с Довженко есть такой его друг, как Савченко. Она их поссорила. Это знают все кинематографисты. Это было трагедией и для Савченко, и для Довженко. Рассказываю это потому, что они оба были претендентами на экранизацию Тараса Бульбы Гоголя. Тарас Бульба до сих пор не нашел адекватного воплощения в кино, но если вы посмотрите «Щерца» Довженко и Богдана Хмельницкого Савченко, вы увидите вот на пересечении двух этих картин, как некий такой призрак, так и не родившегося Тараса Бульбу, которого должны были бы снять либо Довженко, либо Савченко. Савченко обладал еще одним замечательным талантом. Как всякий подлинный крупный кинематографист, он не шел по пути уже протаренному, он каждый раз пытался преобразить себя, брался за новые жанры, брался за новые стилистики и удивительным образом находил замечательные краски, которые, казалось бы, совершенно не были свойственны его предыдущему фильму. Но у нас сейчас не ретроспектива его творчества, я поэтому не буду говорить о эволюции самого Савченко, скажу только, что после войны в 1946 году к нему пришли ребята, некоторые из которых прошли войну, как Александр Александрович Алов, а некоторые были еще слишком молоды, как Марлен Хуциев, не поспевший на войну, и пришли они, в общем, с этим чувством, что им не довелось разделить со своими старшими сверстниками эту ответственность. Но Савченко сумел перестроить их души. Мне сказал однажды Марлен Мартынович Хуциев, что у Савченко была удивительная манера преподавать. Он не давал рецептов, он не теоретизировал, как Эйзенштейн, он не приучал к своей манере, как Герасимов. Он обладал другим, невероятно важным для педагога качеством. Он беседовал со своими учениками, как с уже состоявшимися личностями, у которых есть что сказать миру, говорил с ними уважительно, говорил очень ободряюще. Вот можно сказать, что вот это слово, я не помню, употребил ли его Марлен Мартынович, но у меня ощущение осталось от того, что он каким-то странным образом ободрял своих учеников и внушал им, что они смогут сделать, что они пришли в это искусство не случайно, что каждому есть что сказать. И так как он сам знал, что ему есть, и как сказать, и что сказать, так же он относился уважительно к этим ребятишкам, которые еще некоторые пороха понюхали, а некоторые еще были на пороге зрелости, как Владимир Наумов или как, скажем, совсем еще молодой Миронер. И вот они сделали наше оттепельное кино, я думаю, они преобразили наше кино не случайно. В каком-то смысле они восполнили то, что не смог сделать Савченко, у которого была непростая судьба, хотя ему удалось снять несколько замечательных фильмов и получить даже сталинскую премию. Великолепная картина «Третий удар» о войне, одна из самых впечатляющих картин. Никаким американцам никогда при всех миллионах не снилось снять те танковые сражения, как это снял Савченко в «Третьем ударе». Поверьте мне, я не являюсь врагом Голливуда, но могу сказать объективно, что «Танковое сражение в третьем ударе» – это шедевр мирового кино, вот такого батального жанра, который превзошел голливудские образцы этого жанра. Но так или иначе, вот мы сегодня начинаем школу Савченко, и о фильме, на котором он не успел закончить, о нем расскажет Артем Сукин. Прошу.
Спасибо. Тарас Шевченко, к сожалению, стал последней картиной Игоря Андреевича Савченко. Он, снимая его, никак не предполагал, что это так сложится, и даже уже заканчивая Шевченко, начал готовить режиссерский сценарий следующей картины, и уже он был все время в рабочем процессе, и за 20 лет своей кинематографической деятельности он поставил достаточно немало фильмов, и, учитывая эти более сложные особенности, долгие сроки производства в сталинском кино, по разным причинам долгие. И, тем не менее, вот Тарас Шевченко также относится к ряду его шедевров. И, в общем-то, за 20 лет он поставил 6, наверное, картин, которые можно отнести к классическим картинам. Наверное, мирового кино, то есть, по крайней мере, здесь важно не мериться где какими-то ранжирами, да, а именно то, что эти 6 картин, 3 поставленные до войны и 3 после, как раз Манкевич их охарактеризовал, довоенные «Гармонии», «Дома про казака Галуту» и «Богдан Хмельницкий» после войны. Подряд все 3 картины «Старинный водевиль», где Савченко уже в цвете и, учитывая послевоенное настроение, послевоенное ощущение мира, ощущение, по-новому повернул те же принципы и те же опыты, которые легли в основу «Гармонии» за 12 лет до этого. Затем «Третий удар» и «Тарас Шевченко». Тарас Шевченко, в общем-то, сначала должен был ставить не Савченко. И предполагалось, что будут ставить совсем другие авторы, и даже по другому сценарию. Но тот сценарий не задался, и шли долгие обсуждения. В общем-то, действительно, претензии были к тому досавченковскому замыслу. Не политические, а эстетические. Это обсуждалось и в профессиональной среде. Это долго готовилось, долго не могли найти автор сценария и режиссер общий язык между собой. И как раз в этот момент Савченко закончил «Третий удар», у него еще не была запланирована новая работа тогда. Как раз он сдавал в эти дни «Третий удар», и в эти дни обсуждали, что же делать вот с затянувшейся историей постановки Тараса Шевченко. И вспомнили, что Савченко вообще-то до войны упоминал среди своих планов фильма Шевченко, но тогда это были такие достаточно абстрактные планы. И к нему решили обратиться к консультанту, как к человеку, который, по крайней мере, знает этот материал, и который «Третьим ударом» показал свое высокое мастерство, и его пригласили в качестве консультанта на эту картину. И он вновь погрузился в материал, он увлекся, и он написал абсолютно новый сценарий, не имеющий ничего. То есть вообще на материале других событий из жизни Шевченко. То есть просто абсолютно новый сценарий, и принес его с просьбой поставить его самому. Ну и, в общем, так сложилось, что, в общем-то, первоначальные авторы были в каком-то смысле рады от этого неблизкого им материала отказаться. И фильм, кстати, поставил Савченко по его собственному сценарию. И в этой картине он предполагал, если до этого вообще в традиционном представлении о Шевченко и вот как раз первого ряда, в том раннем замысле о Шевченко, главный герой должен был представать уже после ссылки, уже таким, знаете, есть выражение «бабушка русской революции», так это таким дедушкой революционно-демократического движения. То есть он должен был встречаться, соответственно, с Чернышевским и другими демократами и выдавать определенные резонерские такие формулы. С одной стороны, с другой стороны, это такая сентиментальная история вот человека, который после ссылки наконец дожил до появления, зарождения такого революционного движения, уже оформившегося. Савченко поначалу вообще обратился наоборот, только к юношеским годам из жизни Шевченко. Для него было принципиально показать Шевченко молодым, показать Шевченко до ссылки, показать, как он формировался, как он попал в ссылку. И как раз вот здесь было уже первое такое указание, которое, тем не менее, с которым он согласился, было указание показать больше этапов жизни Шевченко и все-таки довести до периода после ссылки. Савченко с этим согласился. Савченко не то, чтобы ему был неприятен поздний период, просто он для него важным был принципиально именно ранний, во-первых. Во-вторых, он не хотел комкать материал, он понимал, что вся биография Шевченко – это материал намного серий. И он даже говорил, что надо снимать одну серию про детство, одну про юность, одну про ссылку, одну после ссылки, четыре серии. Но четыре серии, конечно, ему никто не позволил снимать, и он, когда он почти год уже над своим сценарием работал, и когда он в начале 49-го года его принес, в общем-то, уже к тому времени он охватывал все периоды жизни Шевченко, и это получилось своего рода такая, если воспользоваться такой несколько исторически своеобразной формулировкой Всеволода Вишневского, оптимистическая трагедия, потому что это, безусловно, трагедия по роду конфликта. Это конфликт художника со своим историческим периодом вообще. То есть это конфликт художника с той судьбой, которая предначертана его эпохи. Но при этом, безусловно, и Савченко это не столько в силу цензурных обстоятельств, сколько, скорее, в силу в целом такого позитивистского характера мировоззрения Савченко. Это не... Во всех сценах всегда есть определенный такой выход на возвышение из этой ситуации, на возвышение не только через страдания, но и возвышение через надежду. И, в общем-то, это позволило несколько иначе решить вообще сам исторический материал, потому что организовать его жанрово иначе, и организовать вокруг вот этого конфликта не Шевченко с отдельными историческими персонажами, сколько именно со своим временем. И поэтому здесь и сам Шевченко персонаж обобщенный. Здесь не случайно подчеркивается, что он был не только поэтом, но и художником. То есть это художник в обобщенном смысле, художник вообще. Но для Савченко, для многих его картин характерно сосуществование как бы двух пластов. То есть у него есть такой абсолютно достоверный пласт конкретики, конкретного исторического периода, конкретных исторических реалий. И при этом, если чуть-чуть поменять ракурс, и фильм это допускает, если чуть-чуть взглянуть со стороны на происходящее, то это тут же превращается в легенду. В общем-то, да, я сначала хотел сказать притчу и запнулся, потому что здесь нет назидательности притчи, здесь есть такая песенность и восхищение этими историческими персонажами и восхищение Шевченко, который здесь, в общем-то, тоже поднимается до такого обобщенного образа художника, вступившего в конфликт с царем. Царь, кстати, с царем тоже как выразитель, конечно, определенной тенденции исторической. И не случайно, опять-таки, здесь в титрах даже сказано не император Николай I и император Александр II, а сказано просто «царь». И названа фамилия актера, который играет обе роли. Он играет и Николая I, и Александра II. Грим несколько меняется, но даже не конкретизируется так поименно, что царь поменялся. Потому что это царь вообще еще в то же время. Хотя, безусловно, узнаваемые черты Николая I и Александра II тоже присутствуют. Играет его, кстати, Михаил Названов, который в эти годы так сложилось, что он сыграл целую такую галерею императоров XIX века. Он играл Александра I и несколько раз играл Николая I, играл Александра II, то есть как-то вот. И в роли Шевченко, как это, в общем, немножко даже странно говорить, это известно, Сергей Федорович Бондарчук, который, образ которого хорошо известен, и тип, актерский тип, которого хорошо известен по более поздним ролям, где он уже как режиссер в том числе себя несколько ограничивало, можно сказать, его общественное положение. Здесь же можно посмотреть на Бондарчука еще в период созревания его актерской индивидуальности, когда у него палитра была едва ли не шире гораздо, чем стала в последующие годы. В общем-то, ранние его роли выделяются именно широтой актерского диапазона по сравнению с его более поздними работами. И, в общем-то, тут, как раз если говорить о школах, то тут интересно своего рода такое сочетание двух школ. Бондарчук был учеником Герасимова, и когда работал над ролью Шевченко, в частности, он старался работать во многом по герасимовской традиции, то есть делать достоверно мотивированными, в бытовом смысле мотивированными диалоги, на что Савченко ему говорил, что нет, вы играете себе в карман. На что Бондарчук говорил, я играю в меру своих чувств. Играйте в меру чувств Шевченко, отвечал ему Савченко. И вот это вот, опять-таки, это в каком-то смысле спор его в школу, и, в общем-то, в результате Бондарчук синтезировал. Он и вот эту приподнятую линию, предложенную Савченко, взял, и такую достоверную, мотивированную характер произнесения реплик, идущий от Герасимовской школы. Здесь, в общем-то, здесь объединение двух линий в работе актера. И, конечно, очень важная здесь работа с цветом, потому что для Савченко вообще цвет был важен. Он даже пробовал еще, когда были технически несовершенные способы производства цветных фильмов, он уже пробовал снимать цветные фильмы в самые последние годы войны. И после войны сразу одну из первых картин уже на современной цветной пленке поставлено. И в Шевченко цвет тоже является не столько признаком такого реалистического изображения, как цвет принято было трактовать в те годы. Здесь он дает определенную, с одной стороны, доминанту настроения в тех или иных сценах, с другой стороны, колористическое решение, в общем-то, соотносится с традицией XIX века и с живописной традицией XIX века, поэтому цвет здесь играет немалую роль, и натурные съемки проводил Демуцкий, оператор, снимавший с Шекером, оператор, снимавший Ставженко, в частности, а павильоны снимала Кали Кольцатый, тоже с точностью цветовых нюансов, и оператор, который умел работать не только с цветом на ярко залитой солнцем площадке, а мог именно как раз, вот он не случайно был приглашен для павильонов, потому что Кольцатый умел очень тонко и ненавязчиво использовать цветовые рефлексы в павильонных съемках. И, наверное, более подробно мы уже после фильма да, поговорим, потому что уже, да, простите, что так долго. Давайте смотрим.
Спасибо, Артем. Мы смотрим фильм Тарас Шевченко, Киевская киностудия, Игорь Савченко, 1951 год выпуска.